Друзья, прочитаем еще немного из Библии, порассуждаем и помолимся, и будем заканчивать наше собрание. А я думаю, уже конец, да? Да нет, еще потерпите. Друзья, я прочитаю из книги Екклесиаста, 4 глава, несколько стихов, 7 начинаем. И прошу, чтобы вы слушали внимательно. Иногда этот текст читают на бракосочетание, хотя, в общем-то, судя по тексту, он подходит и к бракосочетанию, конечно, но я думаю, что сам Екклесиаст, он имел в виду что-то другое. Итак, друзья, Екклесиаст, 4 глава, с 8 стиха. С 7 стиха. «И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Друзья, Екклесиаст был мудрым человеком, он изучал разные особенности жизни, и вот он говорит, что много суеты видел на земле. И вот одна суета какая? Человек одинокий. И он говорит, что человек одинокий, без друга, без того, кто бы помог ему, это суета и недоброе дело. Друзья, вообще человек, он создан для дружбы. Я в одном лагере в христианском познакомился с одним мальчиком. Что-то он нашкодил, я его подозвал к себе, ему было лет 7, наверное, здесь в лагере, несколько лет назад. Я говорю, как тебя зовут? Так и так меня зовут. Ну и почему ты себя видишь? И мы с ним поговорили, буквально 5 минут. На следующий день ко мне опять подошел, мы с ним опять поговорили, а потом он уехал домой. И через несколько дней прислал мне письмо. И в этом письме он рассказывал, как у него дела, и что он делал, и так далее, и так далее. А в конце подписал письмо, знаете, какими словами? «Твой лучший друг». И приятно, с одной стороны, было, а с другой стороны, думаю, то есть он уже себя вписал в мои лучшие друзья. «Твой лучший друг». Друзья, вот человек у него необходимо иметь друга, он очень в этом нуждается, у него большая потребность. Вот Аристотель сказал такие слова: «Дружба – самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если бы он имел все остальные блага». Друзья, эту же самую мысль говорит Екклесиаст. Душа не насыщается богатством, глаз не насыщается богатством, когда нету рядом друга. Поэтому эта тема очень важная. Нам необходимо иметь друзей. Друзья – это то, что нас утешает, когда нам тяжело. Друзья – это те, кто нам помогает в беде. Друзья – это те, с кем мы разделяем общение. Но здесь есть большая опасность. Вы знаете, друзья, дьявол – это тот великий мастер подделок, который во многом человека обманывает. Вот обратите внимание, когда человек хочет что-то ценное приобрести, очень ценное, дорогое, то дьявол ему говорит, зачем тебе это ценное и дорогое, за что ты, может быть, будешь много работать, очень много усилий прилагать, когда есть много дешевого, легкодоступного и в изобилии. Пусть некачественного, пусть такого, который ломается через 2 дня, пусть это то, что тебя подведет и не будет работать, но зато его много и дешево. Сталкивались с таким, да, когда-нибудь? Вот бывает, купишь вещь такую, может быть, заплатишь хорошую сумму, и она служит тебе годами. А потом придешь в магазин и думаешь, надо хорошую вещь купить. А там дешевая вещь продается за 20 рублей. Да что мне там 1000 рублей платить? За 20 куплю. Купил, и через день она сломалась. Такое бывало у вас? А мысль такая, еще купи. Друзья, и есть люди, которые на этом большие деньги зарабатывают. На некачественном, на ненужном. На том, что никогда не пригодится, но это зато дешево. Друзья, вот и друзья. Один друг, я уже говорил, да, эту мысль, что друг – это богатство. Вот один друг – это драгоценность, за которого, может быть, нужно переживать, за него молиться, его надо вымолить у Бога, чтобы он был такой друг. А дьявол говорит, да зачем такие переживания? Посмотри, сколько друзей, посмотри, огромное количество, каждый будет твоим другом, весь мир станет твоими друзьями. Недавно читал одну статью, и там описывается про социальные сети. Вот часто вопросы возникают про социальные сети. И в социальных сетях есть такая вещь, ну кто-то, может быть, его знает, называется «друзья» тоже. Или по-английски «френды». Слышали такое, да? И вот человек себе добавляет френдов, и чем больше у него этих френдов, как бы тем он получается более известный и более, что ли, такой авторитетный в социальных сетях. И вот один подросток, ему 16 лет, он довольно успешную как бы такую деятельность вел в этих социальных сетях. У него там было, ну, более чем около 1000 френдов. Это большая сумма, большое такое количество. И он признается своим, ну, признается вот в интервью, вот кто ему берет, он говорит: у меня 1000 френдов и ни одного друга. Как это может быть? Разве тебе не с кем пообщаться? Разве у тебя нет друзей? Да посмотри, целый список, огромное количество. А вот друга, в настоящем смысле этого слова, его нет. Вы знаете, когда брат Андрей спросил, поднимите руку, кого есть друг, я был уверен, что вы поднимете все руки. Потому что у всех же у вас есть друзья. И где-то мне даже было приятно, что многие из вас не подняли. Может быть, кто-то из вас понимает, что товарищ или знакомый – это еще не друг. Может быть, вы уже доросли до того возраста, когда, если ты знаешь человека по имени, это еще не означает, что ты с ним дружишь. Друзья, действительно, настоящих друзей, их не так много. И они действительно являются большой драгоценностью. Когда я учился в школе, мне было, ну, было в 7 классе, и у меня тоже весь наш двор были друзья. 9-этажный дом, 9 подъездов, 9 этажей, рядом другие дома, и много-много мальчиков вокруг, и все мои друзья. Вы знаете, однажды я прихожу домой со школы и смотрю, дверь взломанная, приоткрытая. Захожу домой, и дом обворованный. То есть украли деньги, технику какая была, документы украли. Ну, конечно, печаль. Родители пришли, такое расстройство, переживание, что паспорта украли у родителей, у брата моего. И вызываем милицию. И вот милиция, она как бы приехала, они проводят осмотр. И потом как бы такой небольшой, как бы, ну, или допрос, или свидетельство берут у меня. Вот я сижу на кухне, помню, рядом со мной милиционер, и он спрашивает: очень похоже, что кто-то из знакомых это сделал. Скажи, перечисли своих друзей. А я ему говорю: у меня друзья все. А он говорит: в том-то твоя и беда. Друзья, был такой человек, Лоренс Питер, он сказал такую фразу: с такими друзьями и враги не нужны. То есть бывают такие друзья, мы вот всех записали все в друзья. И этот друг, и в школе друг, и неверующие, и везде, и все-все друзья. Друзья, бывают такие друзья, с которыми действительно и враги нам не нужны. Они и подведут, и напортят. Вот яркий пример, друзья, это блудный сын. Вышел, воля. Кто ему друзья? Все друзья. Я думаю, друзья, что приходили к нему люди и говорили: это мой друг, твой друг, мой друг, пожалуйста, заходи. Вот они пиршество там устраивали, много друзей, веселье такое. А в конечном итоге из этих всех друзей, сколько друзей осталось? Ни одного не осталось. Не осталось ни одного настоящего друга с большой буквы. Друзья, поэтому очень важно, чтобы вы могли понять, что выбор друга в своей жизни – это ответственно. Это важнее, чем выбор автомобиля, или выбор там какой-то вещи, или выбор туда, куда пойти учиться. Друг – это тот, который может спасти в нужный момент, или тот, который, если неправильно выбран, он может подвести. Крылов в одной из басни начинает такими словами: «С разбором выбирай друзей, когда корысть себя личиной дружбы кроет, она тебе лишь яму роет». Друзья, действительно, бывают люди, которые записываются нам в друзья, как это было с блудным сыном, из-за какой-то корысти. И если эта корысть является причиной дружбы, если причиной дружбы являются, ну, какие-то, может быть, не святые чувства, эта дружба роет нам лишь яму. И сколько людей в такую яму уже попало и потом жалели. Да что же такое дружба? Кстати, я хотел еще очень важный момент ответить, что когда Христос был на земле и уже приближались его дни к отшествию, он сказал такие слова: «Я больше не называю вас рабами, но называю вас», как помните, «друзьями». То есть Христос, понимая, что человеку нужен именно друг, Он стал не только нашим спасителем, Он стал не только тем, который взял на себя наши грехи, Он стал не только тем, который праведно судит и оправдывает нас, Он еще больше стал, Он стал нашим другом. «Что за друга я имею?» Есть такой христианский гимн. То есть, а что же такое дружба? Дружба, в словаре, если прочитать, это бескорыстные личные взаимоотношения, основанные на любви, доверии, искренности, симпатии и взаимных интересах. Обратите внимание, друзья, что здесь много, вот если это определение внимательно прочитать, то мы обратим внимание, что здесь как бы нету никакой взаимовыгоды в дружбе. Дружба – это личные взаимоотношения, основанные на чем? Бескорыстные личные взаимоотношения, основанные на любви, доверии, искренности, симпатии и взаимных интересах. Я, друзья, не очень ваше время, как бы злоупотребляя вашим временем, хочу на несколько моментов обратить внимание дружбы, которую здесь Экклесиаст пишет, и которая в других местах Библии описывается, и которую мы на практике знаем, и посмотреть, какими друзьями являемся мы с вами, какими друзьями хотели бы, чтобы у нас были друзья, и каким другом является Христос. Вот в Экклесиаст написано: «Для кого я тружусь и лишаю душу моего блага?» Вот для кого? Вы можете ответить на этот вопрос сами? Вот вы трудитесь и тоже иногда терпите каких-то лишения. Для кого вы это делаете? Есть ли у вас тот, кому бы вы хотели сделать благо? Друзья, друг, я думаю, что друг, это тот, который хочет сделать нам благо. И не потому, что ему от нас что-то нужно, а потому, что он просто нас любит. Я приведу несколько примеров. Однажды я приехал в один город, у меня там был товарищ или друг, старше меня. И вот мы едем с ним на машине, тоже он верующий брат, мы едем с ним на машине, и он после собрания говорит: слушай, мне надо на рынок заехать по одному важному делу. Давайте заедем, какая проблема, давай заедем. Заехали на рынок, и он покупает много разных вещей. Конфеты, торты, арбузы, вот полностью весь багажник забил много, сладостями, вкусностями всякими. Приехали к нему домой, собралось много людей, он накрывает стол, такой хороший стол, видно, что он потратился хорошо. Все так у него сервировано, красиво. И люди приглашенные. И кто-то его спрашивает, называет его по имени и говорит: а какой сегодня праздник? Что ты устроил? Он говорит: как какой праздник? У Дениса Самарина день рождения сегодня, вы что, не знали? Как он узнал, что у меня день рождения? Я ему не говорил. Каким-то образом... И даже я не догадывался, он подарок такой при всех, и устроил празднество. Как вы думаете, приятно или нет? Конечно, приятно. И сколько лет прошло, я это помню. И думаю, хорошо, что есть такие друзья. Друзья, человек, который хочет сделать другому приятно. Может быть, что-то небольшое, незначительное. Может быть, что-то такое, что просто человеку станет от этого хорошо, он от этого улыбнется, и ему будет замечательно, да? И потом он об этом будет вспоминать. И главное, что в этом нету никакой корысти. У нас был молодежный лагерь, и мы в Ейске познакомились с одной девушкой, она неверующая девушка, но она сильно попросилась к нам в лагерь. Так узнала, познакомилась, стала ходить на собрание. Не то, что неверующая, она определенные познания о Боге имеет, но по нашим пониманиям такой человек далекий как бы от церкви. И вот она попросила сильно в лагерь, сказала, что будет здесь, вот ей будет интересно, она приехала в этот лагерь. Ну и, конечно, по внешнему виду она довольно сильно отличалась от многих других. Хотя она старалась привести себя в порядок, сняла украшения определенные, но тем не менее все равно было видно, что человек не наш. И вот на нее обращали внимание, и кто-то даже говорил: что ты в таком виде ходишь? Кстати, маленькое наблюдение. Вот многие жалуются, что братья вам замечания делают. Она говорит: мне примерно 70 человек из молодежи сделало замечание. Вот вы такие же, да, как и мы. Друзья, и вы знаете, она как-то ко мне подходит и говорит, а ей так нравятся проповеди, она говорит: Денис, а как вот зовут того брата, который вот на коляске, вот есть Александр такой брат на коляске, знаете, он у молодежи, без годов, как его зовут? Я говорю: вот Саша. А откуда он? Я говорю: с Курганинска. Я говорю: а зачем тебе? Она говорит: я хочу поиграть в игру «Тайный друг». Она человек неверующий, я не знаю, что он затеял, вообще неизвестно. Я говорю: а что ты имеешь в виду? Сделать что-нибудь приятное, хорошее, какой-нибудь подарочек, чтобы он не знал от кого. Вы знаете, друзья, мне так было приятно сердце. Думаю, здесь столько людей, а может быть, больше 800 человек было собрано. А у скольких людей из этих 800 пришла в голову мысль сделать вот этому человеку, который на инвалидной коляске, что-то хорошее и приятное? А сколько человек мимо него прошли и даже этого не заметили? А этот человек, который приехал первый раз, никого здесь не знает и выделяется от всех нас своим внешним видом нехристианским, она думает, а что можно сделать ему приятное и хорошее? И так, чтобы он еще не знал от кого. Друзья, друг – это тот, который хочет тебе сделать благо. Давайте проверим себя. Мы такие друзья, а у нас такие друзья. Друзья, а Христос? Друзья, вот Христос тоже делал людям благо в мелочах. Вот ученики на море ловят рыбу, ничего не поймали, приплыли обратно, да? Христос их встречает. С чем он их встречает, вы помните? С готовым кушаньем. У него все готово, он же все приготовил, он позаботился. Он знал, что они устанут, он знал, что они придут, он знал, что они будут голодные. Он все приготовил. И они пришли, и он их накормил. Приятно такого друга иметь, который позаботится, который приготовит. Это приятно. Друзья, времени у нас очень много, поэтому я дальше поспешу свои мысли высказывать. Друзья, в притчах 17 глава, 17 стих тоже написаны такие слова. «Друг любит во всякое время». Давайте прочитаем его полностью, этот стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Один мой хороший друг написал стихотворение. И в этом стихотворении, друзья, он такое переживание высказал. Такие слова. «Боюсь эгоистичной глухоты, когда в ушах невидимая вата, когда не слышит сердце стонов брата, душа черствеет чуткая когда-то и делит нас невозведенные мосты». Друзья, действительно, вот дьявол, он пытается людей разделить, чтобы проблемы другого не касались меня. Друзья же, настоящие друзья, это те, которые проблемы другого воспринимают как свои и пытаются их решить. «Боюсь эгоистичной глухоты». У нас в институте был такой случай. Мы собрались, ну, друзьями стоим, кругом таемся. И вдруг один приходит, ну, тоже наш однокурсник, и говорит, «Слушайте, у кого есть деньги? Ну, деньги нужны. Ну, дайте кто-нибудь, у кого-нибудь есть деньги». И тут один рядом со мной стоит юноша, и он таким тихим-тихим шепотом, «У меня есть». Тут, «У кого деньги есть? Деньги у кого есть?» «У меня есть, можешь взять». Тихо так, тихо, еле слышу, только я один слышу. Тот, эх, ни у кого, и ушел. А тот говорит, я предлагал, он не взял. Это друг или нет? Как бы вроде и красиво выглядеть хочет, да, что я предлагал, он не услышал, кто виноват, да. А в то же время жалко деньги давать, и поэтому тихо надо говорить. Друзья, вот есть те люди, которые готовы взять, которые готовы нам помочь, которые в любой момент придут нам на помощь. Друзья, вот когда Авраам узнал о том, что Лот был взят в плен, что он делает? Он собирается и идет. И написано, даже Дадана преследовал неприятеля. Он не послал кого-то, он сам пошел. В книге Иисуса Навина в 10 главе 6 стихом сказано, «Жители Гаваона послали к Иисусу в стан израильский, в Галгал сказать, спаси нас и подай нам помощь. Ибо собрались против нас все цари аморейские. Иисус пошел из Галгала сам». Так написано. Когда Иисус Навин услышал призыв о помощи, он не стал думать, удобно ему это делать или нет. Он не стал думать, кто бы это сделал. Он сам пошел. Хороший друг или нет? Хороший друг. Мы с вами такими друзьями являемся или нет? А те друзья, с кем мы общаемся, мы можем ли рассчитывать, что когда у нас будет нужда, когда у нас будет проблема, когда у нас какие-то переживания будут, когда у нас будут лишения, они придут к нам и помогут? Или мы на них не можем рассчитывать? Друзья, если мы не можем на них рассчитывать, то это не друзья. Это так, товарищи или, может быть, какие-то партнеры в играх или еще что-то, но это не друзья. Был такой человек, и Сократ его звали. Он сказал такие слова, друзья в счастливых обстоятельствах должны являться по приглашению, а в несчастье без приглашения, сами и как можно быстрее. Друзья, вот такие друзья есть, такие друзья и нужны. Слышим ли мы нужды других людей? Один брат рассказал такую историю, они ехали на машине, такой бусик, много братьев ехало, они ехали куда-то в другой город, далекая поездка, и вот ночью остановились, и он вышел один из машины, какая-то была остановочка, магазинчик, что-то такое, он хотел что-то купить, он туда прошел, и вдруг, а машина осталась там подальше, и вдруг он обратил внимание, что вот ну, ночь, никого нету, и из темноты появляется несколько человек, они подходят к нему, и он у них спрашивает, он немножко испугался, а потом спрашивает, как вот проехать, тут еще что-то. И они всем своим видом показывают, ну там два или три человека, что они не очень хорошие намерения по отношению к нему имеют. Ему такой немножко страх посетил его, он думает, что же делать. Вот они к нему подходят, начинают слова говорить, и видно, что сейчас от слов они придут к делу, и ему будет худо. А в это время братья сидят в машине, и один из них говорит, а где наш брат? Посмотрели, смотрят, он беседует с людьми. А со стороны же, ну беседуют и беседуют. И кто-то говорит, пойдем к нему. И вот они все, человек 10, выходят из машины, подходят к нему и говорят, ну что такое? А эти двое говорят, ну в общем надо проехать вот так вот, потом направо пернуть, и вот там вот у вас будет все нормально. Ну спасибо большое, ну все, и они уехали. Друзья, какая сила друзей, да? Тут написано, Екклесиаст пишет, если станет преодолевать кто-нибудь одного, то двое, а если 10 еще лучше, да, устоят против него. А если бы эти братья сидели и говорили, ну скоро придет, ничего страшного. А с кем он беседует? Ну пусть побеседует, да. Что бы было? Внимательный взгляд на нужды другого. Внимательный взгляд к тому, кто может быть в чем-то нуждается. К другу своему внимательный взгляд. Друзья, меня очень до слез трогает пример Христа, когда он висел на кресте. Друзья, был шквал, гогот, хохот, издевательство, крики толпы. Христос страдал, ему было очень больно, и вдруг на соседнем кресте, не очень далеко, но и не близко, слабый шепот разбойника, который говорит, Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. И, друзья, любой другой бы сказал, да мне ли до твоих проблем? Да у меня у самого переживания. Кто-то бы сказал, да вокруг толпа такая, мне не слышно, повтори, что ты хотел сказать. Но, друзья, но Христос был направлен, его ухо было направлено на то, чтобы слышать нужды других. Христос был другом, слышавшим нужды других. И несмотря на весь этот шум, на весь этот такой гам такой, да, несмотря на свои страдания, он услышал нужду ближнего своего. И он ответил ему, и таким образом спас его. Друзья, вот такой Христос друг. А вот наши друзья... Такие ли они? А мы с вами такие ли? Итак, друзья, друг любит во всякое время и как брат придет во время бедствия. Но еще несколько можно примеров приводить, что качество друзей. Друг, написано, нет больше той любви, которая положит душу свою. За кого? За друзей своих. Друзья, тоже удивительное качество друга не рассчитывать выгоду, но готовым быть жертвовать свое ради помощи своему другу. Готовым быть отдать, может быть, последнее и даже жизнь свою отдать на то, чтобы помочь кому-то. Яркий пример, друзья, это Павел и Анисим. Однажды в тюрьму, где сидел апостол Павел, так история свидетельствует, попал Анисим. Человек, который туда попал за какие-то преступления, там он уверовал, и пришло время ему освобождаться, Анисиму. И Павел ему направляет, говорит, ты иди к своему бывшему хозяину, к Филимону, вернись к нему. А Анисим говорит, Павел, я переживаю, как Филимон отреагирует на то, что я вот, когда уходил из его дома, что-то украл, что будет со мной? Павел говорит ему, да ты не переживай, все будет нормально. А Анисим переживал все-таки. И тогда Павел говорит, Анисим, я напишу за тебя ходатайственное письмо. И пишет письмо Филимону, в котором он просит за Анисима. Но, друзья, Анисим не только переживал, как Филимон его примет, он еще переживал за то, что он что-то должен Филимону. Друзья, как бы отреагировали мы на это? Я представляю себя на месте Павла, я бы сказал, Анисим, ну ты теперь спасенный человек, ты возрожденный, все, иди, Филимон тебя примет, я ему написал письмо, он тебя ругать не будет. А то, что должен, ну что же, за годы отработаешь, вернешь. Все будет хорошо. Вы помните, как все-таки поступил апостол Павел? Так он поступил или нет? Он пишет в письме Филимону. Филимон, если тебе Анисим что-то должен, то ты это почитай на мне. Друзья, апостол Павел за своего друга готов был понести сложности какие-то. Он взял, готов был взять на себя проблемы своего друга. Друзья, я думаю, что апостол Павел подражал тому, кто являлся более высоким примером в этой области. Сам Христос, который, чтобы помочь нам с вами, который, чтобы избавить нас от грехов, который, чтобы нас с вами ввести в небесные обители, Он взял на Себя наши грехи. Он на Себе понес наши немощи. Он сошел на эту землю, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Друзья, Иисус Христос является примером самой высокой дружбы. Ибо Он тот, который действительно проблемы нашей с вами жизни взял на себя. И я думаю, друзья, мы можем проверить наших с вами друзей. Готовы ли они это сделать? Таковы ли они? И задать вопрос, а таковы ли мы с вами? Можем ли мы поступить так, как поступил апостол Павел, или как поступил Христос? Друзья, можно еще много об этом говорить, можно много читать текстов Священного Писания. Хотел бы обратить только внимание на последнее. Здесь написано в Экклесиасте, 4 глава, «Если станет преодолевать кто-то, то двое устоят». Вот эту мысль я еще раз хочу отметить, но в другом немножко контексте. Мы прослушали стихотворение, называется «Слухи». Вы знаете, мне был такой неприятный в моей жизни случай, когда один человек, с которым мы были в очень хороших отношениях, вдруг неожиданно переменил свое лицо по отношению ко мне, стал остерегаться и как-то косо смотреть, и на общение не шел. Ну, я набрался смелости, пошел к нему и сказал, ну, слушай, ну, расскажи, в чем причина? Да ни в чем. Ну, в чем, в чем проблема? Да все нормально. Ну, я его донимал, и в конце концов он признался. Ты знаешь, и он мне рассказывает, вот была такая ситуация, и ты в этой ситуации поступил вот таким образом, ты меня подвел, ты про меня сказал плохо, и я на тебя рассчитывал, а ты этого не сделал. И я его слушаю и удивляюсь тому, как сатана удивительно ловко может посеять ложь. Я ему говорю, может быть, ты, говорю, вот сильно за это переживаешь, но проблема в том, что в той местности, про которую ты говоришь, в тот день и в то время я там даже не был. Я был в это время совсем в другом месте. И я уехал в ту поездку и так далее, и так далее. Вы знаете, когда он это услышал, была такая минутная пауза такая. И он говорит, а кто же это был? Я говорю, я не знаю. Но только не я. И вы знаете, он так расстроился. Несколько месяцев, ну недель, несколько недель он по отношению к меня имел какие-то подозрения. Он имел по отношению к мне определенные там такие переживания, он обиды имел. А на самом деле ничего этого не было. Я ему говорю, слушай, вот сколько мы с тобой дружим, за это время я тебе давал повод так обо мне думать? Он говорит, ну в общем нет. Я говорю, а почему ты так подумал обо мне? Он говорит, ну мне показалось, что это правда. Друзья, вы знаете, как мне нравится Христос. Помните, когда к нему подходит и обвиняет его учеников? Почему твои ученики не постятся? Как Христос ответил? Он говорит, будут поститься, не переживайте, все будет нормально. Будут поститься. Он их защищает. Когда Петр попал в неловкую ситуацию с деньгами, которые он обещал дать, Христос не говорит, иди и сам разбирай свои проблемы. Он выходит и защищает Петра. Он дает ему возможность отдать эти деньги, которые он обещал. Друзья, мне вот нравится, что Христос, он защищал своих. Защищал своих учеников. Он их где-то мог поругать, обличить, но он всегда за них заступался. Христос был тот, который был надежным другом. Он не верил слухам. Он не верил ничему плохому. Сатана подходил и говорит, вот так и так надо поступить. А Христос говорит, ну я молился о тебе. Друзья, Петр предал Христа. В смысле, отрекся от него. И тем не менее, Христос все равно молился о нем. Иуда предал Христа, а он называет его другом. Друзья, вот Христос был настолько верным другом, что Он не позволял кому-то посеять разделение между Ним и Его друзьями. И как часто, друзья, бывает в нашей жизни совсем не так, что когда приходит неприятель, то другой не заступится за своего друга, другой не оправдает его, не помолится за него, другой не скажет, да не надо мне говорить, У нас в институте был один человек такой, знаете, он такой здоровый был, такой здоровый. А все обычно люди такие большие очень, они обычно очень добрые. Вы замечали, да? Он такой был сильный, большой такой, как медвежонок такой. И у него был друг. А друг у него был такой маленький вот такой, ну, не очень высокий. Кстати, его звали Человек-гора. Вот, этого маленького. Вот. И однажды был такой случай, один человек подходит к этому большому и говорит, слушай, вот это вот, и начинает про его друга что-то говорить. И мне понравилось, он его так взял, так приподнял вот так немножко, и говорит, про моего друга плохого не говори. Поставил и отправил. Друзья, вот пример хороший, такой редко сейчас бывает. Как часто я наблюдаю такую ситуацию. Сидят два человека, и один про другого начинает говорить, вот один про третьего начинает говорить вот этому. А они я знаю, что они дружат. И этот сидит и подает, да, да. А он еще и такой, и я думаю, надо же, а это же его друг. Почему не заступился? Почему не сказал, да нет, как ты про моего друга так говоришь? Друзья, как мало сейчас вот таких верных друзей. Христос, он не такой. Апостол Иоанн пишет, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то кого мы имеем? Ходатая. Того, который заступится за нас. Который пред отцом скажет, да, он согрешил, но вы прости его. Я за него кровь проливал. Он на самом деле не такой плохой, да? И так далее, и так далее. Он за него заступится. Как мало сейчас заступников таких. Как мало тех, которые переживают за своих друзей. Которые готовы легко свою дружбу предать, отказаться от нее. Ради того, чтобы, может быть, кого-то осудить. И самая высокая, друзья, степень заступничества – это молитвенное заступничество, ходатайство пред Богом. Мне очень нравится, когда Авраам услышал о том, что Содом будет разрушен, он не сказал, да так, как им надо, пусть, грешники такие, пусть. Он начинает за них заступаться, он начинает за них просить пред Богом, он начинает за них говорить, да, и умолять Бога, чтобы тот их помиловал. И он, ну, своего, в общем-то, достиг. И Бог вывел Лота, вспомнив об Аврааме. Друзья, о дружбе можно говорить очень много. Эта тема обширная, тема интересная и тема актуальная. Но то, что я вот сказал, то, что братья передо мной говорили, я думаю, что это важно, хотя бы это запомнить, хотя бы в этом исправиться и проверить себя. Давайте мы сейчас помолимся, встанем. У кого есть желание, громко можно помолиться вслух. Если кого-то Бог обличил, вы можете выйти вперед и покаяться. И потом я помолюсь, и таким образом закончим собрание. Давайте встанем и помолимся. Аминь.